Житие царя Тишайшего. Осип Фельдман, известный в ту пору гипнотизер, прогуливался однажды по берегу моря возле Сестрорецка. Вдруг видит, с купальных мостков упал в море старик, облаченный в тяжелое пальто, и тонет. Отважный гипнотизер кинулся в воду и вытащил старика на берег. Тот открыл один глаз, оглядел своего спасителя. Жид, увы, крестись. Все рекорды лаконизма были побиты. Осип Фельдман вытащил из воды синодского обер-прокурора Победоносцева. И уже на следующий день газеты опубликовали фельетон Амфитеатрова, озаглавленный «Не всегда тащи из воды то, что там плавает». Фельдман имел неосторожность спасти самую зловещую фигуру столичной бюрократии. Вот он, тощий аскет с высоченным лбом мыслителя. За роговыми очками беспокойно блестят глаза, всегда гладко выбрит, нос острый, а рот широкий, как у лягушки, манеры одежды испанского инквизитора, дополню, подбородок крючком, безобразные зубы. На старости лет женился, конечно, на молоденькой взяточнице. У этого дикобраза, пихавшего Россию в дремучую тьму реакции, никогда не было времени. «Когда я совершенно изнемогаю от трудов, — говорил он, — у меня остается лишь один доступный мне способ отдыха. Я сажусь в поезд и еду в Москву. Откуда тем же поездом возвращаюсь в Петербург, даже не вылезая из вагона? Так я отсыпаюсь за всю неделю». Победоносцев он в синоде, а бедоносцев при дворе — бедоносцев он в народе и доносцев он везде. Поздно вечером, когда Николай II катался на велосипеде по садику Аничкова дворца, из темных кустов выступила унылейшая фигура в долгополом пальто из вечно несносимого драпа. Император продолжал ехать по дорожке сада, едва вращая педали, вихляясь передним колесом в поисках равновесия, а Победоносцев настигал его, словно роковое видение из апокалипсиса. «Ваше Величество», — бубнил он, — «где ваши идеалы?» «Ох, нельзя ли ехать помедленнее, я не успеваю за вами. Помните, что русский народ готов лобызать кнут, которым вы его наказуете. О, государь, вы даже не знаете, что все чаяния нашего народа издревле обращены к этому кнуту, да именно к отчему кнуту монарха. Любой сын готов лобызать руку отца, поучающую его». Призывы не пропали даром. Первый год царствования Николая II открылся брожением земских чинов в провинции. Во множестве приветственных адресов, поднесенных царю, земцы намекали на конституционные реформы. 17 января 1895 года царь положил в шапку очередную свою шпаргалку и вышел в Николаевскую залу, где толпились депутации — дворянские, земские и городские. Искосы поглядывая в шапку, он обрушил на них вещи и слова. «Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для изъявления верноподанических чувств. Но мне стало известно, что в последнее время слышны голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтаниями. Пусть все ведают, что я, посвящая свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия столь же твердо и неуклонно, как и мой незабвенный родитель». Оторвавшись от шапки, он закончил с вызовом. «Я говорю это громко и открыто». При этих словах из рук тверского предводителя дворянства выпало золотое блюдо со звоном покатившееся, хлеб разломился, а соль просыпалась. В довершении всего предводитель и царь одновременно бросились ловить крутящиеся по залу блюда и нечаянно треснулись лбами, так что обоих искры из глаз посыпались. К царю подошел Победоносцев с упреком. «Государь, а вы неправильно прочли то, что я для вас сочинил. Я же не писал бессмысленные. Я писал незбыточные. Константин Петрович, простите, ошибся. Бессмысленные или несбыточные, хрен редьки не слаще. Но голос самодержавия прозвучал на всю страну, и робкие надежды были похоронены от самого начала. В этом же году департамент полиции подшил к делу первое пророчество, которое неведомо откуда стало распространяться в придворных кругах. «В начале царствования будут несчастья и беды народные, будет война неудачная, настанет смута великая, отец поднимется на сына, брат на брата. Но вторая половина царствования будет светлая, а жизнь государя долговременная». Согласно преданиям, это пророчество исходило из глухой давности Саровской обители, затерявшейся в тамбовских дебрях Темниковского уезда. Автором его был купеческий сын Прохор Мошнин, который родился в разгар Семилетней войны, а умер уже после казни декабристов. В монашестве этот пророк звался Серафимом Саровским, и Николай II сразу же и безоговорочно проникся верой в его былую чудотворность. «Мое сердце чувствует, — говорил он, — что именно этот Саровский угодник станет моим всемогущим патроном». Победоносцев в ответ кривил лягушачий рот. «Доказательств святости Серафима в архивах Синода не сыскано. Ваше Величество, лучше назовите мне свои идеалы». Не станем думать, что у Николая II не было идеалов. Совершенно непонятно почему, но этот идеал он обратил в прошлое Руси. Император проповедовал при дворе культ своего предка Алексея Михайловича, ошибочно названного в истории царем Тишайшим. Зимний дворец бессмысленно копировал угасшее о веках царствование II Романова. Граф Шереметьев, видный знаток боярской старины, выступал в роли режиссера костюмированных балов, которые устраивались с азиатской пышностью. Николай II любил облачаться в древние бармы, а царица играла роль красавицы Натальи Нарышкиной. Придворные в одеждах московских бояр пили, морщась дедовские меды, и говорили: «Редедер все-таки лучше». Вошли в моду посиделки боярышень, девицы дам высшего общества. Подпевая своему властелину, министры перестраивали служебные кабинеты на манер старинных хором и принимали в них царя, сохраняя при этом неуклюжие формы этикета XVII века. Министр внутренних дел Сипягин, волоча по коврам подолы боярских шуб, а в зубах папироса «Континенталь», воображал себя премудрым боярином Морозовым. В телефонных аппаратах странно звучали древние славянизмы: «Понеже», «Бяше», «Иже», «Поэлику». Царю же эти спектакли безумно нравились. «Когда у меня родится сын, — говорил он, — я нареку его Алексеем. Алексей — человек Божий, и это будет хорошо». Странное желание. Романовы как раз избегали именовать своих отпрысков роковым именем Алексея, за которым чудилась отрубленная в застенке голова несчастного царевича. Алисе же в русской истории, напротив, нравился не тишайший царь Алексей, а залитый кровью Иоанн Грозный. «Ники», — твердила она мужу, — «вот с кого ты должен брать пример. Совсем не надо, чтобы тебя любили. Умные правители добиваются не любви в народе, а страха». Тихое житие завершилось рождением дочери, которую нарекли Ольгой. Ребенок родился крупным, орущим, здоровым, и Николай II, исполненный лучших отцовских чувств, с удовольствием сам и купал девочку в ванне. «Обещай мне, Алекс, — говорил он жене, — что в следующий раз ты принесешь мне Алексея. Нам очень нужен наследник». Царица уже постигла сложность отношений среди романовской родни. Конечно, скандал в Леваде еще не забылся, а клятва, данная Николаем отцу, оставалась в силе. Мишка подрастал, как на дрожжах, и что будет, если наследник не появится к тому году, когда Михаил достигнет зрелого возраста? Скорее короноваться в Москву, в Москву, в Москву. В канун коронации был отпечатан на Москве особый плакат, извещавший народ, что 18 мая на Ходынском поле состоится народное гулянье с дармовым угощением. За городом выстроили сотни буфетов для раздачи узелков с подарками, выросли там дощатые бараки для разлива пьяницам водки и пива. Гостинец же от царя дивы даешься был совсем небогатым. В ситцевую косыночку завязывали обычную сайку, кусок колбасы, горсть пряников и коронационную кружку с гербом и датой 1896, чтобы о Николае навеки сохранилась в народе несъедобная память. Программа увеселений призывала люд московский к 10 часам утра. Но голени щита тронулись к Ходынскому полю еще с вечера 17 мая. Ночь была на беду безлунной. На широком пространстве площади, изрытой ямами и оврагами, публика располагалась таборами, палила для обогрева костры, распевала шкалики. Толпа росла, напирая, она уже сбрасывала крайних на дно оврага, и сброшенные во враг, как выяснилось впоследствии, оказались счастливцами. Вот и полночь. К этому времени, по данным полиции, на Ходынке собралось уже больше 500 000 человек. Стояли плотно, как стенка. К 3 часам ночи из спрессованной гущи людских тел послышались первые жалобы на тесноту. Жалобы эти иногда переходили в рев, указывая на то, что в толпе уже гибнут люди. Здесь и далее по тексту фразы, взятые мною в кавычки, я цитирую из показаний свидетелей Ходынской катастрофы, которые мало известны нашим читателям. Рассвет загорался над Москвой рекой, медленно открывая страшную картину, которая доселе была погружена во мрак. Над людскою массою густым туманом нависал пар, мешавший на близком расстоянии различать отдельные лица. Даже в первых рядах люди обливались потом, имея измученный вид. Иные стояли широко раскрытыми, налитыми кровью глазами, у других лица были искажены, как у мертвецов. Немолчно неслись предсмертные вопли. Атмосфера была настолько насыщена испарениями, что люди задыхались от недостатка воздуха и зловония. Рук было не поднять, а кто поднял руки раньше, тот уже не мог опустить их. Время от времени в облаках горячего тлетворного пара раздавался отчетливый треск, это у соседа ломалась грудная клетка. Светлело. Иногда путем неимоверных усилий удавалось поднять над толпою обеспамятивших женщин. Они перекатывались по головам до линии буфетов, где их принимали солдаты. Дети же, взобравшись на плечи соседям, по головам толпы легко добирались до свободного пространства. Множество трупов стояло посреди толпы, не падая. Народ с ужасом старался отодвинуться от покойников, но это только усиливало давку. Словно в издевку хулиганы забрались на колокольню, построенную для проигрывания финала оперы «Жизнь за царя», и над умирающей толпой, глумясь над ней, ее страданиями, разнесся неслыханный радостный перезвон. Так было. Полиция растерялась. Присутствие духа сохранили только солдаты и офицеры полков, наряженных для оцепления. Нарушив программу, они решили раздарить царские гостинцы не в 11 часов дня, а в 6 утра. При криках «Ура! Дают!» толпа смяла барьеры и ринулась на буфеты с удвоенной силой. При этом мертвецы двинулись заодно с живыми. Получив узелок и кружку, люди выдирались из толпы, оборванные, мокрые, с дикими глазами. Многие тут же со стоном падали, другие ложились на землю. клали себе под голову царские гостинцы и умирали. Чтобы хоть как-то разрядить толпу, раздавальщики стали швырять гостинцы по сторонам, куда попало, кто поймает. Врачей не оказалось на месте, не было и воды. Людей, потерявших сознание, солдаты, не скупясь, обливали дармовым пивом. Вся местность вокруг Ходынского поля тоже была завалена мертвецами. Люди спешили прочь, забирались в кусты и здесь умирали. Иные, правда, сумели дотащиться до дому, где ложились и уже не вставали. После того, как схлынула толпа, на поле, кроме трупов, оказалась масса шапок, шляп, зонтиков, тростей и башмаков. Находились здесь господские цилиндры, даже золотые часы купцов. Многие вырвались чудом, но голые, за них цеплялись упавшие и в борьбе за жизнь обрывали их платье и белье, а вырваться было почти невозможно. Один из потерпевших, оставшись в живых, лежал на 15 трупах, а поверх него громоздились еще 10 человеческих тел. Итог гулянья таков. На поле Ходынском полегли замертво, как в битве, тысячи несчастных. Руководство праздником лежало на московской полиции, бывшей в подчинении царского дяди Сергия Александровича, и сейчас, конечно, станут искать мифического стрелочника, который всегда и за всех виноват. Батальоны фотографов, словно стрелки при осаде города, целились изо всех углов и щелей, отстреливая кадр за кадром сцены средневекового спектакля. Особо выделенные живописцы разводили на палитрах желть с белилами, дабы схватить на холсте ослепительный блеск мундиров и драгоценностей. Коронация проходила в благолепии, и, конечно же, в храме Божием никого не помяли, никто не пищал и не выскакивал на улицу голым. Вот только митрополит Палладий малость подгадил. Будучи от природы картавым, он вместо «какая радость» провозгласил самвон отрубяще: «Какая гадость осеняет нас в этот волшебный миг!» Ляпнул и сам испугался. Николаю II уже вручили регалии его власти, державу и скипетр. 6 натренированных камергеров поддерживали соболиную мантию императора. Согласно ритуалу, Николай II чинно следовал к алтарю, где над ним должны совершить обряд помазания на царство и возложить на него корону. В этот-то момент лопнула бриллиантовая цепь, на которой держался орден Андрея Первозванного, и упала к ногам. Воронцов-Дашков быстро нагнулся и спрятал цепь с орденом к себе в карман. Николай II, сильно испуганный, шепнул камергерам: «О том, что случилось, прошу молчать всю жизнь». Коронацию сопровождала пышная череда великолепных обедов и балов. Но Ходынская катастрофа ужаснула всех. Умные люди убеждали царя удалиться на время в монастырь, дабы народ видел его скорбь. Некоторые настаивали на строгом наказании виновных, дабы суда не избежал и дядя царя Сергий, которого народная Москва уже прозвала великим князем Ходынским. Вдова императрица, потрясенная, говорила сыну: «Короноваться на крови — дурная примета, будь же благоразумен, Ники, и отмени хотя бы ненужные празднества». «Конечно, Ходынка — большое несчастье», — отвечал сын почтительно, «но ее всем нам следует игнорировать, чтобы не омрачать праздника. Не хотел бы я, мама, огорчать и дядю Сережу». В этом решении царя мощно поддерживал победоносцев. Народа никто и не давил, он сам давился. А публичное признание ошибки, совершенной членом императорской фамилии, равносильно умалению монархического принципа. Как раз в день катастрофы был назначен бал у французского посла Луи Монтебелло. Богатый человек, владелец знаменитой фирмы шампанских вин, маркиз денег не пожалел. На дом к нему свезли деревья из ботанического сада. Столы для пира украсили живыми цветами. Музыканты уже продували мундштуки инструментов, когда маркиз сказал стареющей красавице-маркизе: Я вот думаю, моя прелесть, не напрасно ли мы тратились? Как-то не хочется верить, что император навестит нас сегодня. Ходынка напомнила мне случай из нашей истории, когда Людовик XVI бракосочетался с этой отвратной венкой. В Париже тоже устроили подобное гулянье с дармовым угощением, а закончилось оно эшафотом. Теперь меня терзает аналогия. Не есть ли эти катакомбы трупов Ходынки предзнаменованием новой революции русской, способной заново потрясти весь мир, и тогда короны посыплются на мостовые Европы, словно дешевые каштаны? Он был умен, этот маркиз. Но тут явился граф Воронцов-Дашков, и хозяева услышали от него, что император с женой уже выезжают из Кремля. Сейчас явится. Все ли у вас готово к танцам? Странно, — хмыкнул Монтебелло в сторону жены. Русский властелин желает сплясать мазурку на трупах. Что ж, история, как мы знаем, прощает кесарям немало ошибок, но подобных никогда. Ага, вот они уже подъезжают. Бал начался старинным контрдансом. Его открыла молодая царица, подавшая руку в серебристой перчатке французскому послу. За ними в чопорный жеманный круг вступил Николай II, бережно несший в своей руке руку маркизы Монтебелло в сиреневой перчатке. В улыбках, которые источали направо и налево помазанники Божии, было что-то порочно неестественное. Кое-кто из свиты жестоко напился в посольском буфете. «Ходынка и началось, ходынка и кончится». Этой фразе суждено стать фразою исторической. Газета «Новое время», описывая торжества, в том месте, где говорилось, что на главу царя была возложена корона, допустила опечатку. Вместо «корона» напечатали слово «ворона». Впрочем, газета быстро поправилась, предупредив читателя, что вместо «ворона» следует читать «корова». Виновных не нашли.